Если мы сделаем один шаг назад к химическому анализу элементов, которые мы находим, то с одной стороны мы видим что-то вроде отпечатков пальцев. Мы находим барий, стронций, титан, алюминий. Какие бы растения ни гибли, это металлы, которые можно найти, скажем, с небольшим превышением дозы. Больше, чем должно быть в природе. Теперь, если проверить токсикологию, она даже близко не дотягивает до количества, которое может навредить природе. Если посмотреть на периоды кислотных дождей, там в 1000 раз больше тяжелых металлов попадают в почву и затем в растения. Если посмотреть на промышленную революцию, у нас не было фильтров, мы жгли уголь, как в аду. Это время, когда Лондон просто тонул в густом смоге. То есть у нас было гораздо больше, в 1000 раз больше тяжелых металлов в атмосфере, чем сегодня. И ничего серьезного не произошло. Поэтому на этом этапе нам пришлось начать смотреть на оптический анализ, микроскопический анализ частиц, которые мы находили в дождевой воде. И это трудно, потому что нужно сделать 1000 фотографий образцов, чтобы вам повезло, и вы нашли один образец, который даст вам одну фракцию одного компонента. Если у вас есть вся смесь, вы ничего не увидите. И поэтому вещи, которые я покажу сейчас, основаны на работе одного человека в Германии, который потратил 3, 4, 5 лет по 6 часов в день у микроскопа, чтобы выяснить, что есть в дождевой воде. И один компонент — это пьезоэлектрический нанокристалл. Это более или менее его чистый экземпляр. Можно видеть, что там есть какой-то магнетизм, который заставляет частицы соединяться друг с другом, как магниты. И это один аспект этих пьезоэлектрических свойств. И самое удивительное, если посмотреть в справочники, пьезоэлектрические свойства обычно приписываются титанатам бария и стронция. И это наши отпечатки пальцев, барий, стронций, титан, которые мы находим. Но алюминия там нет. Но эти три элемента содержатся в этом пьезоэлектрическом кристалле. И мы видим, что это невероятно интересный кристалл, потому что это уже капля дождя, высушенная на куске стекла, который кладут под микроскоп. И когда вы снимаете верхний слой, а затем приближаете палец к капле или просто дышите на нее, вы увидите кое-какие эффекты. Я покажу это вам. Это небольшие изменения температуры воздуха или инфракрасного излучения человеческого тела. Итак, мы имеем сверхпрозрачные наночастицы. Их рефракция в 4 раза выше, чем у алмазов. И если вы посмотрите в Википедии, там говорится, что они подходят для скалярных применений. Это раздел физики, который не в публичном поле, это скалярная физика. Но даже в Википедии это упоминается как одна из частиц, которая имеет способность справляться и обрабатывать скалярные волны. Можно сказать так, если упростить. В этом причина гибели растений. Потому что кристалл очень прозрачный, но он поглощает ультрафиолет. На длине волны 260 нанометров. И они на 100% непрозрачны и поглощают ультрафиолетовые волны. И точно на этой частоте растения обрабатывают импульс деления клеток. Деление клетки происходит, если ультрафиолетовый биофотон попадает на клетку. Это как сигнал, говорящий клетке делиться надво. Если эти частицы попадают в ткань растения, они поглощают все сигналы деления клеток, и растение перестает расти. Это то, что, кстати, привело к коровьему бешенству в 80-х. Если вы посмотрите на медицинские исследования по поводу коровьего бешенства, вы обнаружите, что есть три причины этого заболевания. Недостаток меди в организме, слишком много ртути в организме и вот эти нанокристаллы. То, что происходит, это ртуть обдирает нервные волокна, разрушает защитные слои на нервах. Нехватка меди заставляет нервы, цельные волокна нервов, распадаться на отдельные части. Там белки, прионы, медь, белки, прионы, медь. Если вы вытягиваете медь, все разваливается на части. Именно так они диагностируют энцефалопатию у скота, измеряя количество белков и прионов. И затем нечто интересное происходит. Эти белки и прионы стараются восстановить нервную систему. Это самоисцеление организма, но если в нем нет меди, вы не можете восстановить нервную систему. Поэтому организм берет следующие тяжелые металлы, которые есть в наличии, и это барий и стронций, и начинает строить нервную систему, основанную на белках, прионах и барии. И это что-то вроде антенны для электромагнитных полей. То есть вы восстанавливаете нервную систему, которая чувствительна к электромагнитным полям. И не только сам нерв становится чувствительным. Также нанокристаллы титаната бария и стронция. На них есть барий и стронций на поверхности, в кристаллической структуре. И затем новообразованные нервы как бы врастают в кристалл. И то, что получается, это новая точка соединения нервов, и она пьезоэлектрическая, и как только она получает сигнал, она выпускает электроны. Так что вы получаете прямой доступ к нервной системе человека. Это один вид наноботов, которые можно найти в литературе. И никто не знает, что это на 100% идентично с коровьим бешенством и болезнью Кройцфельда-Якоба. Так что это по поводу той частицы. Вы можете найти, что в военной сфере они используют ее для расширения радиуса радаров, для превращения неба в оптические линзовые установки. Они называют это горизонтальные дрейфующие плазмовые антенны. Называют их фокусными линзами, чтобы они могли играть с электромагнитными сигналами и радарными сигналами, превращая весь воздух, частицы плазмы, которые выпускаются, в контролируемое техническое поле, чтобы направлять и перенаправлять всевозможные сигналы. Это часть ракетного щита в военной сфере. Если вы хотите сбить русскую ракету, подлетающую к Лондону, вы просто рассчитываете путь и затем активируете плазму, и ракета просто плавится в воздухе и взрывается. Это ракетный щит, который у нас есть. Это должно быть развернуто над всей территорией Европы, чтобы это было везде. То есть это военная сфера, но, как вы видите, некоторые аспекты этого вида плазмы связаны с болезнями и попытками получить доступ к нервной системе человека. Номер два — это оксид алюминия и марганца. Кстати говоря, титанат бария и стронция производится промышленными распылителями при температуре пламени 750-600 градусов, что идентично температуре горения в обычных реактивных двигателях. Оксид алюминия также производится распылителями при температуре 1700 градусов. И это уже технология форсажа. И технология форсажа у военных использует алюминиевое топливо. То есть алюминий уже содержится в топливе. Если посмотреть на эти частицы, вот как они выглядят под микроскопом. Форма частицы называется УС. Она выглядит как звезда, и у нее есть особая способность притягивать электроны и удерживать их. Итак, это функция этого вида плазмы в военной сфере. Титанат бария и стронция активируется, чтобы выбрасывать электроны, а оксид алюминия удерживает их долгое время. Я просто показываю, что мы получаем в данных мониторинга среды. Вот эти два типа кристаллов. Это также связано с симптомами заболеваний, особенно если это форма низкой температуры, то оксид алюминия не используется, а используется оксид марганца. Это вызывает симптомы на 100% идентичные гриппу. И особенно в зимние месяцы мы находим много этого в воздухе, когда все люди бегут к врачу, потому что думают, что заболевают гриппом и хотят пройти вакцинацию. В Германии было продано 20 миллионов доз вакцины в прошлом году. И что забавно, когда спрашиваешь их, откуда они знают, что заболевают гриппом, они смотрят только на симптомы. Они обследовали 6 человек на молекулярном уровне, чтобы выяснить, какой тип вируса гриппа вызвал болезнь. 6 человек за весь сезон в Германии. И из этого они сформировали статистику. То есть фактически это вызвало истерию, и это никак не связано с вирусом. А бежать к врачу, чтобы вакцинироваться, это самоубийство. Хорошо. Следующее, что можно найти в данных о мониторинге среды, это болезнь Маргеллонов. Да. Если посмотреть на то, что содержит вакцина, начиная с ртути, это чистый яд. Вы начинаете понимать, что за этим стоит какой-то план. Мы знаем все это из скандала с энцефалопатией скота от человека по фамилии Перди. Это был фермер в Великобритании, у которого была чисто биологическая ферма. И он отказался от обязательной вакцинации своих животных. И ни у одного из его животных не было коровьего бешенства. Ни у одного. Просто потому, что он отказался от вакцинации. Это был момент, когда он проснулся, и через 10 месяцев он умер от рака мозга. Здесь можно вспомнить микроволны как оружие и их применение. Итак, в презентации НАСА у нас были нанометки, которые, видимо, нужны, чтобы следить за людьми, чтобы выяснить, где они, о чем они думают. Первое обнародованное, хорошее и подробное опубликованное описание было в книге Кары Сент-Льюис Форелли «Похититель солнца», где она говорит, что они распыляют полые волокна, самовоспроизводящиеся полые волокна или нити, которые используются, чтобы как бы считывать световой отпечаток пальцев вашей ДНК и конвертировать это в электромагнитный сигнал, который улавливается спутниками и наземными станциями. Это то, что она нашла, анализируя информацию, связанную с регионами химиотрасс в США. Она ни разу не упоминает название Маргеллоны в своей книге. Но если вы посмотрите на Маргеллонов, кто слышал о болезни Маргеллонов? Многие из вас, окей. Давайте просто посмотрим на них. Милые создания. Это немецкий помидор, на который прошел немецкий дождь. Это в реальном времени. Теперь смотрите, что делает Маргеллон. Он любит нас. Он возбуждается и пытается приблизиться. Я не знаю, на что именно они реагируют. Возможно, на инфракрасное излучение. То есть это фактически мицелий, определенного типа грибка. И этот грибок, во-первых, если вы хотите посмотреть на него, он в воздухе. Это не одна нить тут и там. Они светятся под инфракрасным светом. Поэтому, если вы возьмете инфракрасный фонарик ночью, вы можете видеть эти нити в воздухе. И их миллиарды. Не каждую ночь, но время от времени. Можно видеть, как они летают. Эти нити, этот грибок, заражает человеческий организм. И у 95 или 99% людей ничего особенного не происходит. Они просто откладываются где-то, и ваш организм держит популяцию грибка на низком уровне. Они просто работают как плазмовая антенна, чтобы отправлять сигнал, но вы не заболеваете от них, вы не болеете. Без видимых симптомов. И мы думаем, что 100% населения Европы заражено им сейчас. Это не проблема, это не опасно, при условии, что организм может справиться с ними. Но некоторые люди не могут справиться, и тогда мицелий начинает расти внутри организма и начинает размножаться. И в какой-то момент они выходят через кожу. И вы видите, что они имеют эту способность окрашиваться в цвета. Есть синие маргеллоны, есть красные маргеллоны. И никто не знает, откуда берутся эти цвета, эта краска. Они технического происхождения. Это не природная субстанция. Их можно увидеть, когда кожа открывается. Их можно увидеть под микроскопом, если сделать анализ крови. Можно видеть, что кровь заражена ими. Можно также дать им расти искусственно в чашке Петри. И если вы посмотрите на них, вы увидите, что они немного сложнее, чем обычный грибок. У них есть что-то вроде органов внутри, у них есть маленькие красные стволовые клетки неизвестного вида, которые также самовоспроизводятся. И похоже, они производят другие структуры, которые выглядят как органы, выпускающие споры, как то, что... То есть мицелий в какой-то момент формирует гриб или плодовое тело, и затем из плодового тела можно ожидать споры, если это гриб или грибок. Поэтому похоже, что это контейнер для спор, потому что если положить это на чашку Петри, можно увидеть, как растет следующее поколение. И другие вещи, которые мы находим, это уже очень странно. Это правда становится странным. Это фрагменты кожи насекомых, которые вытащили из больного этой болезни. Поэтому что-то делает... Из этой болезни кто-то выращивает части насекомых или насекомых внутри человеческого организма. Я же говорил о захваченных насекомых, когда мы разбирали документ НАСА. Мы уже подходим к ним. Чтобы разобраться, что это такое, на первый взгляд, это болезнь, которую нужно лечить. Мы работали над поиском средства лечения маргеллонов. И это легко. Вам даже не нужно бороться с маргеллонами. Нужно лишь восстановить здоровую среду в организме человека. Вывести кислоты, тяжелые металлы, восстановить функцию печени, которая раздражена ртутью и раздражена нарушенной кандидной средой. И это из-за антибиотиков. Так что в медицинской сфере это все связано с вакцинацией и с антибиотиками, которые полностью нарушают нашу систему. И уже как результат, маргеллон как бы пытается спасти нас от всех этих ядов, которые есть у нас. Спасти нас от кислот, спасти нас от тяжелых металлов, контейнируя их. Вот почему организм позволяет им расти. Так что на самом деле это не болезнь, которая инфицирует нас с дурными намерениями. Инфицированы все, но те, в ком слишком много тяжелых металлов в организме, с удовольствием даст этому грибку расти и впитать все эти тяжелые металлы. Теперь, если мы хотим понять намерения, стоящие за этим, была одна храбрая женщина в Гарварде, которая сделала химический анализ этих волокон в нанолаборатории. И она выдала просто ряд химических формул, я не буду называть их. И она также проанализировала отдельные частицы краски, которую она нашла в воздухе. То есть эта краска также находится в воздухе, а уже затем, в какой-то момент, она попадает в мицелий после того, как он размножается в теле человека. Здесь мы подходим к идее самособирающихся наноботов. Самособирающие, значит, вы распыляете нити, они размножаются, вы распыляете краску, и внутри человеческого тела эта краска и эти нити собираются в рабочую единицу. Это то, что называется самособирающийся нанобот. Если просто взять химические формулы этих красок и вбить их в Google, нечто очень забавное произошло. Я обнаружил, что в Берлине есть американская компания, это дочерняя компания, которая расположена в Берлине. Они являются держателями патентов по всему миру на эти цвета. Если посмотреть на их сайт, они очень гордятся тем, что они служат медицине, с этими жидкостями, которые называются квантовые точки или краски, а также другим лабораторным оборудованием, в основном для исследований в области трансгуманизма. Если посмотреть на... У них есть длинный список статей, людей, которые купили их продукт и использовали его в лаборатории. И каждый раз, когда статья выходит из лаборатории, они ставят ее в список на своем сайте, чтобы сделать рекламу для своих продуктов, фактически. Итак, если посмотреть на них, вы можете найти все аспекты, связанные с болезнью Маргеллонов. Например, плазмопротонные самособирающиеся кристаллы большой площади. Если вы откроете эту статью, вы увидите, что там показаны эти шестиугольные формы. Если вы посмотрите на функцию, это то, что собирает радиосигналы и конвертирует радиочастоты в импульсы света ДНК, которые можно читать внутри тела. То есть это читающее устройство. Если вы посмотрите вниз, там есть фотонные кристаллические волокна. Если посмотреть, что они делают, это обычные углеродные нанотрубки, наполненные этими красками, этими соединениями квантовых точек. И их функция — это собирать свет, который излучает ДНК, и конвертировать его в читаемый сигнал. Именно то, что Кара Сент-Льюис описала в своем романе. Если соединить эти два вместе, в книге этого уже нет. Вы получаете устройство чтения письма. Вы можете взять человека, вызвать у него гнев, считать этот гнев, цифровизовать его, поместить его в антенну и направить на 100 человек, которые не чувствуют гнев. Если у них есть это в организме, они переживут точно такой же опыт гнева, который я считал с одного человека. Итак, что я хочу устроить? Арабскую весну? Легко. Просто добавьте гнева в систему. То есть это те возможности, которые имеются у устройства чтения письма. Это как магнитофон. Записывает человеческие переживания, общие переживания человека. И можно сказать по цветам, что это включает. Синий — это цвет, который мы обрабатываем для мышления, а красный — это цвет, который мы обрабатываем для сексуальности. То есть они контролируют наше эго, контролируют наш разум и нашу сексуальность. Если у кого-то есть сомнения, находится ли эта система действительно в использовании, есть одна жертва Маргеллонов в США. Она называет себя просто Джен Смит. И один из таких шестиугольных фотонных плазмовых кристаллов вышел у нее из кожи здесь на подбородке. Она поместила его под микроскоп и поймала момент, когда он еще был в работе. То есть это один из снимков такой частицы. Он не имеет идеальную шестиугольную форму, но здесь видно как минимум углы. Эта штука управляется через микроволны. Теперь есть еще несколько аспектов этой болезни Маргеллонов, которые немного странны. Болеющие испытывают ощущение, как будто насекомые ползают у них в теле. Иногда эту болезнь называют мнимый паразитоз. И врачи говорят, что это просто помешательство, и обычно выписывают психиатрические препараты. Наверное, чтобы успокоить людей. Но это ощущение, которое они все испытывают. И то, что раздражает меня, это вот есть эти маленькие красные стволовые клетки. Если посмотреть на семейство грибка, Маргеллон, он близкий родственник некоторых микроинсектицидов. И у них также есть одно свойство. Их настраивают на убийство насекомых. Это для агробизнеса. И то, что они делают, это... Они атакуют, например, муху. Они съедают муху изнутри. И затем они ассимилируют ДНК мухи и формируют плодовое тело в форме мухи. Делают глаза, как у мухи. Те искусственные глаза, как у мухи, которые светятся. Именно этим видом искусственного света, созданного грибком. И это привлекает других мух, чтобы заразиться этим грибком. То есть это то, что это семейство любит делать. Я ожидаю, что это семейство, если оно атакует людей, извлекает человеческую ДНК, формировало плодовое тело в форме человеческого эмбриона, потому что это есть в его биологии. Но оно привносит красные стволовые клетки, и морфогенез плодового тела очень близок к человеку. Но есть некоторые отличия. И некоторые свойства этой формы, которые не относятся к человеческим. И особенно, во-первых, эти штуки имеют форму эмбриона, но не имеют ног. То есть они заканчиваются вот так, наверное, как насекомое, допустим. И у них только один глаз в центре головы. И этот глаз, как у насекомого, он светится, и над глазом этих насекомоподобных организмов находятся эти шестиугольные структуры, которые содержат споры. Вопрос тогда в том, что это за организм, что это за вид организма, который содержится в форме этих грибов, замаскированных грибов, потому что это не человеческий вид. И вопрос в том, есть ли связь между этим видом и тем, что жертвы болезни Маргеллонов переживают как ползающие насекомые. И нам очень повезло, у нас была возможность поработать с одной жертвой болезни, и у него были способности удаленного видения, и он смог визуально посмотреть на этих существ внутри своего организма. И, к счастью, у него также талант рисовать. Поэтому я попросил его сделать несколько набросков, он начал рисовать, и у него получалось все лучше и лучше. И последний рисунок, который я получил от него, выглядел вот так. Итак, мы имеем форму паука, но также довольно развитое лицо и довольно развитые черты. И он нарисовал глаз в центре. Это то, что появляется в морфогенезе гриба. Это псевдоформа. Если посмотреть на эти грибы, их извлекают из нижних кишок на 28-й день. Есть мужская форма и женская форма, и у них также есть половые органы, мужские и женские. И половые органы точно такие же, как у пауков. Кажется, это называется бульба, что-то вроде сумки, в которой содержится сперма паука. Это то, что мы находим в этих грибах. Но они не выглядят как грибы по клеточной структуре. Они выглядят как шаг к следующему поколению, который уже не является грибом. Он постепенно переходит к настоящим паукам. Второе, что они делают, эти пауки, Когда их плодовые тела извлекаются из нижнего кишечника, некоторые пациенты испытывают ощущение, как будто энергия вытягивается из области лба. Пульсирующие потоки энергии, текущие в нижний кишечник. И ощущение такое, что бы ни рождалось там внизу, что оно ворует свет, ворует энергию из организма, чтобы собрать ее как можно больше.